Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Представьте себе, как было бы прекрасно, если бы все упреки заменили словами благодарности. Наш сегодняшний гость – настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери села Молоково Видновского округа, священник Дмитрий Березин, считает, что если бы так оно и было, то не было бы ни ссор, ни скандалов, ни разводов, все были бы абсолютно счастливы, было бы благоденствие и мир в каждой семье. Хотя, может быть, я преувеличиваю. Я Александр Ананьев, сегодня со мной здесь моя жена и телерадиоведущая Алла Митрофанова, отец Дмитрий. Справедливо ли мое предположение, что если бы мы все упреки заменили словами благодарности, все были бы счастливы? Или это не единственная и не самая страшная причина кризисов в семье?
Ну, как минимум, много проблем бы мы этим сняли, на мой взгляд. Я вот сейчас так размышляю, считаю ли я сам так.
Хороший вопрос. Я все пытаюсь, знаете, ну так, по-неофитски в каком-то смысле, придумать какой-то простой рецепт избавления от всех проблем. Вот когда мы сегодня ехали на прямой эфир с Алечкой, мы как-то нарисовали такую очень убедительную картину, что единственная причина, по которой мы несчастливы, это обесценивание. Если обратить на это внимание, обратить внимание на порочную природу человека, которому всегда хочется, цитируя психологов, «лучше, больше, по-другому и всегда», ну, мало нам того, что у нас есть. У нас есть машина, там, полный привод, 1,6 двигатель. Нам надо, чтобы было 1,8 и побольше. У нас есть там трехкомнатная квартира, а нам нужно, чтобы пятикомнатная и двухуровневая. У нас есть красавица-жена.
Так-так.
Понимаете?
Продолжайте.
Понимаете?
Хочется две.
Вот. То есть нам постоянно мало того, что у нас есть. И в принципе, это нормально. Вот я мужчина, я глава семьи, я зарабатываю, условно говоря, 100 рублей в месяц. Я знаю, что через полгода я должен зарабатывать, ну, 120. Потому что если я буду зарабатывать 100 по-прежнему, это потащит нас вниз. Надо как-то двигаться и развиваться. Потому что если мы не развиваемся, то мы что? Мы камень на берегу реки, который не меняется.
Ну, мне кажется, здесь немножко порочные мысли. Порочные в каком ключе? Желание чего-то большего, да? И здесь очень часто, наверное, даже напрямую к семейной жизни не имеет отношения, хотя имеет, к укорам, да? Почему ты там до сих пор? Да, у тебя зарплата такая. Это вот попытка как бы свое развитие, да, наверное, свою вот эту тягу души к бесконечности заполнить чем-то материальным. Дом, машина, зарплата и что-то такое. Вот. И когда у человека жизнь складывается из достижений там, новой машины, да, там, нового дома, это вот такая как бы цель, то, мне кажется, он подменяет этим свою жизнь, свою семейную жизнь, да, то есть одно дело, когда, понятно, там, большая семья живет там в однушке, цель есть, да, но когда есть определенный такой приемлемый, да, уровень жизни, то дальше, мне кажется, вот ставить такие мега-цели жизненные или требовать еще их достижения. К сожалению, ну, тут двойная бывает проблема, я просто с семьи, допустим, так полунеблагополучные, или семьи, где, допустим, муж потерял работу, да, такое бывает достаточно часто, и не может никак найти, вот, и жена вроде как требует, чтобы он зарабатывал, и тут не поймешь, вот, а он ленится искать, или он ищет чего-то такого, ждет чего-то такого, да, вот, где бы была работа мечты, а это уже там третий месяц пошел, вот, и вот из-за вот этого квартирного вопроса, да, часто люди, мне кажется, когда он стоит во главе угла, теряют очень много вот между собой.
«Не судите, да не судимы будете», читаем мы сегодня, 25 июня в храме, И прежде чем мы попробуем спроецировать вот это наставление на нашу семейную жизнь, давайте буквально на секунду обратим внимание на контекст, на исторический, так сказать, срез. В каком контексте говорится это, что имеется в виду, и давайте откровенно, способен ли человек не судить в принципе? Вот мы прожили день, разве может быть такое, что мы не судили? Мы все равно даем оценку, каждую минуту, словам, которые нам говорят, с поступком, которые совершаются или не совершаются, всему абсолютно. Судить — это давать оценку, или судить — это осуждать, или судить — это приговаривать? Что такое судить или не судить?
Ну, как обычно, да, я не осуждаю, я рассуждаю, да, говорят. Ну, на мой взгляд, здесь, конечно, само понятие осуждения и неосуждения, это, наверное, состояние души. То есть некое принятие решения за Бога. И причем, наверное, вот это «не судить, не судим будьте» имеет отношение прежде всего к, ну, к суждению о человеке. Вот есть прекрасная фраза, она мне очень нравится, я даже себе где-то там вот в один из девизов, да, «прежде чем подумать плохо, подумай хорошо». Вот. И вот это вот принцип подумать о человеке хорошо, то есть его оправдать изначально. То есть мы видим, пусть там человек плохо выглядит, подумай о нем плохо, да, значит, он вчера там вечером, вот, или еще что-то, да, то есть это принцип осуждения. Человек, живущий с принципом осуждения, он сразу видит в противоположном человеке что-то плохое. Но, на мой взгляд, это отчасти есть зеркало его души. То есть он видит в нем себя. И вот иногда тоже я так с людьми сталкиваюсь, ну, такие воинствующие атеисты, да, и начинают говорить, там, вот, там, церковь, там, делает то-то, потому что хочет денег, и мне, я даже иногда это вслух произношу, хочется спросить, а вот вы сами так тоже всегда поступаете? То есть вы делаете какие-то поступки, потому что вы хотите, там, денег заработать? Вот, и люди иногда так теряются, потому что они приписывают изначально мотивацию, например, да, вот как в притче про монахов, которые увидели, как собрат перелез из монастыря ночью, да, через стену. Вот. И один другому говорит, там три монаха, да, ой, ну он, наверное, перелез, чтобы там украсть что-то для себя. А другой говорит, да нет, он там полез блудить, да. А третий говорит, да нет, он полез делать добрые дела. И вот поступок один, а мотивации разные. И каждый человек приписывает другому человеку отчасти, может быть, даже какие-то свои такие проблемы. Поэтому вот этот принцип осуждения – это, наверное, образ мысли во многом. Не то, что я вот там взял, принял, ну, приговор, ну, как я могу, да, там, приговор человеку вынести. Никто меня слушать не будет, да, никого мое мнение не интересует. Но вот это ощущение, что люди вокруг плохие или люди вокруг хорошие, то есть принцип оправдания. Вот мне кажется, это больше про это.
Презумпция виновности или презумпция невиновности?
Даже презумпция хорошести.
Хорошести, да, да.
Угу. Вы понимаете, насколько это связано с обесцениванием, которое, еще раз подчеркну, на наш взгляд, корнями уходит именно в тот первородный грех. Что такое первородный грех, как я его понимаю, со своей неофитской точки зрения, со своей неофитской табуретки? Это попытка взять на себя роль Бога, чтобы определять, где добро, а где зло. Давать оценку и осуждать. То есть вот происходит нечто. И если бы мы были не повреждены первородным грехом, мы бы смотрели на это просто с благодарностью. Случилось и случилось. Мы не говорили бы «Ой, какой кошмар!» или «Ой, как это прекрасно!» Да не давали бы никакую оценку. Мы что, Господь Бог, чтобы давать этому оценку? Мы должны принять то, что с нами случилось. Это в идеале, если бы мы не были повреждены. А здесь, давайте нарисуем ту же картину. Заходит муж на кухню, значит, полная раковина грязной посуды, с нами такое не бывает, а жена сидит, читает Пушкина. Как можно не дать оценку тому, что происходит? Как можно не судить? Как можно принять как данность? Ну или нарисуем еще более жесткую картину. Муж изменил жене. И жена такая: ну, приму как данность. Да ну не будет такого, не бывает такого. Мы все люди, мы не способны не судить. Мы не способны не клеить два разных ярлычка. Белый – хорошо, и черный – плохо.
Ну, не знаю. Я думаю, что посуда – это просто посуда. Не ну, надо ее судить.
Если...
Жена – это просто жена. Они могут существовать одновременно.
Я знаю одну барышню, которая... Это мама в приемной семье, в которой я жил год, далеко за океаном. Она
по
все
обмену,
время...
Да, в виду.
По обмену еще там в 94-м, по-моему, году, прости господи. Вообще не помню, уже давно это было. 93-й год это был. Вот она впадала в состояние легкой истерии каждый раз, когда кто-то ставил просто стакан с водой на деревянную поверхность журнального столика без подставки. Потому что остаются круги. Она просто впадала в состояние такой легкой неконтролируемой ярости. И самое страшное, что можно было сделать дома, можно было сжечь дом, но ни в коем случае не поставить стакан на деревянную поверхность этого журнального столика. Хотя и столик был обычный, в общем, подставь, ну что там. Но вот была такая болезненная реакция. У некоторых, знаете, отец Дмитрий, на грязную посуду тоже такая реакция. Мне становится... очень тяжело психологически, когда дома непорядок, поэтому мальчик там изо всех сил старается поддерживать этот порядок.
Это как раз то, что называется любовью. То есть мы знаем вот эту особенность, у всех они разные, да, и мы просто это принимаем как данность. Ну, вот так есть, да. Ну, вот солнце светит, слава богу. Дождик пошел, ну, а что ж, ну, дождик, да. И также вот есть у каждого человека свои пунктики. Надо, раз уж мы говорим о семье, да, то вот и есть все, живем дальше.
На самом деле, вы знаете, как это работает, отец Дмитрий? Несколько иначе. Не люблю я заниматься порядком в доме. И это мое слабое место, я это прекрасно понимаю. И это прекрасно понимает Саша. Поэтому большая часть уборки в доме на нем. То есть и это его инициатива. Понимаете, вот это, если у тебя, вот, допустим, есть люди, которые сквозь пальцы смотрят на эти вещи, Саша любит, чтобы был порядок. Что он делает? Не строит жену, идет, наводит порядок. Мне кажется, что это как раз, вот это как, это для меня это космическое свойство, за которое просто, я не знаю, низкий поклон, благодарность постоянная и все. И это удивляюсь каждый раз, восхищаюсь и... Вот, такие дела. Так что не надо тут, там, жена, порядок и так далее. Но смысл в том, что если вот что-то не нравится, наверное, берешь и делаешь сам.
Тоже вариант. Ну, потому что действительно кого-то это просто не напрягает. То есть вот лежит... Что-то мы все про посуду.
А легко на ней объяснять.
Посуда — это пример, да, более яркий, понятный всем.
Такая сферическая посуда в вакууме.
Да.
Вот, поэтому, ну, это, собственно, есть такая простая вещь, как, ну, любовь — это вот простые поступки, да, любовь — это прийти, там, жена устала, помыл посуду, да, любовь — это беспорядок, пошел, навел порядок, и наоборот, сидишь усталый, а жена пришла тебе и что-нибудь принесла вкусное, а ты съел, и тебе хорошо, вот, это как раз такое сочувствование друг друга. И к вопросу об осуждении, да, это как раз другая парадигма совершенно. То есть парадигма ты, да, то есть вот друг по отношению к другу. Не я вот хочу, там, я буду, мне давай. А парадигма, а тебе нужно, а ты хочешь, ты, тебе сделать приятно. И, в принципе, если супруги живут в таком состоянии, это, конечно, очень здорово. Но выйти из него и удалиться от этого состояния как раз в осуждение, в укорение, в озлобленность очень легко. И, конечно, надо всячески вот ловить себя, когда это начинается. Все думают, что оно так случайно день за днем происходит. Это
вот
уже внутренняя работа.
Кстати, я не могу понять, почему это начинается. И самое главное, для этого нужен один или для этого нужны двое?
Один, чтобы...
Один, чтобы запустить ситуацию до состояния, когда начинаются укоры и упреки.
Ну, во-первых, вот к вопросу о муже, да, здесь роль, конечно, супруга, она очень велика. Он должен быть одновременно и супругом, и немножко над этим стоять, да, как руководитель. То есть должен всегда это отслеживать. Если что-то подобное начинается, то как-то учиться купировать. Обычно начинается пинг-понг. А причины очень разные. Причина бывает просто усталость, да, причина бывает как раз то самое вот немножко расхождение. И, кстати, вот одна из тем, которую мы тоже я хочу обсудить, это семейный кризис, когда меняется человек. То есть, во-первых, сам меняется, там, ну, условно, да, там 20, потом там 30, потом какой-нибудь кризис, там 40. Человек переосмысливает свою жизнь, и в этот момент надо почувствовать это, да, а мы же этого не знаем обычно, и понять, что ему плохое настроение, потому что он внезапно подумал, а чем я всю жизнь занимался? И тут впал в ступор, а тут приходит там, да, жена и говорит, почему ты не помыл посуду? Ты говоришь, отстань, жена, я в экзистенциальном кризисе нахожусь. Вот, и это тоже надо знать, что такое бывает. То же самое, когда рождается ребенок, да, мы обсуждали. То есть муж был самый, так сказать, у него была жена любящая. Рождается ребенок, муж уже где-то там, в стороне. Вот он ребенок, вот жена, и он ходит вокруг кругами и не знает, зачем он тут нужен. Начинает обижаться, начинает ругаться, да, там, уходить куда-нибудь надолго. Вот это такие вещи, ну, их надо знать как раз, да. И просто понимать, что вот причина этих укоров, она бывает, ну, естественной.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, села Молоково, Видновского округа, священник Дмитрий Березин. А вы сказали, люди меняются. И зачастую это еще одна причина, по которой семья проходит через какой-то кризис. Смотрите, с возрастом, я про себя буду говорить, мои волосы становятся хуже. Они редеют, истончаются и становятся реже. Зубы определенно становятся хуже. И вообще все, что касается меня, становится хуже. Я сам с возрастом тоже замечаю, что лучше-то я не становлюсь. С чего бы-то у нас в семье все становилось лучше, если мы сами с возрастом становимся хуже? Ну, хуже, будем откровенны. В этой жизни лучше становится только Мона Лиза в Лувре. И ту недавно тортом испачкали.
К вопросу о промысле Божьем, наверное, как-то мне в юности попалась фраза, которая почему-то меня зацепила. Она звучит так, что любовь — это когда хочешь с кем-то состариться. Вот, и она мне как-то так показалась очень интересной. И я начал даже иногда смотреть, вот я не был женат еще даже, как бы далеко от этого всего, стал смотреть иногда на девушку и думать, и вот что, вот станет она старушкой, да, например, и буду я с ней рядом ходить. Хочу я этого? Я смотрю, думаю, не хочу. Вот, на мой взгляд, любовь-то как раз она уже в семье, когда она рождается и процветает, она закрывает глаза на это все. То есть любишь то, что внутри, ну, человека. И тут опять же та же самая опасность от увлечения материальным, да, когда вот эта влюбленность, она может быть там в красивую фигуру, а не в человека. И, ну, я просто такие семьи тоже себе видел. И потом муж проходит 10 лет, говорит, так, все, то, что я любил, куда-то делось. Да, а стоит то, что я не заказывал. Вот. Дальше он ищет себе, соответственно, то, что он любит, да, следующая версия. Вот. И это печально.
Но мы же сейчас про женщину, не про автомобиль.
Про женщину, да.
Обычно мужчины так в отношении автомобиля через 10 лет так смотрят, да.
Ну, или раньше, через 3 года, через 2 года и так далее. Это вот то самое лучше, больше, по-другому, о чем отец, да, Александр Гаврилов
то же самое обесценивание
часто рассказывает в наших «Что будем делать?», в наших подкастах. Смысл в том, что мы вот это свое потребительское отношение переносим на отношения личные, угу, между мужем и женой. И для отношений между мужем и женой это катастрофа. Если для в целом жизни семьи, ну, периодически менять автомобиль, тем более, если есть такая возможность, да, это, в общем, это неплохо, машина будет безопаснее, если она новая, а не битая, то в семейной жизни это так не работает, вот в отношениях между мужчиной и женщиной. Потребительский подход здесь приводит к краху. А мы по инерции порой даже не замечаем, как на него уже переключились полностью во всех сферах своей жизни. И тащим вот это вот потребительское отношение в любовь. любовь от этого, она скукоживается, от нее ничего не остается. Вот. В этом смысле, да, это, конечно, беда. Что касается, вот опять же, укорений друг друга и бесконечности наших потребительских желаний. Почему-то вспоминается сказка о рыбаке и рыбке. Помните? «Дурачина ты, простофиля», — говорит старуха своему старику. «Не сумел ты взять выкупа с рыбки». Вот взял бы ты с нее корыто, наша-то совсем раскололась. То есть она тут и мужа укорила, дурачина ты, простофиля, и, значит, лучше, больше, по-другому ей хочется.
Не сумел отсутствие взять... я посланий.
А, да, да, с позиции. Ну вот и осуждение, и укорение, и желание больше. То есть, понимаете, все как-то взаимосвязано. Только когда читаешь сказку Пушкина, кажется, ой, что это за тролль такая вот, тролль-баба какая-то, прошу прощения. А как это... в нас самих проявляется в жизни, почему-то мы отказываемся это видеть. Ну, проще очень... не замечать, не знаю.
Там еще очень замечательный, ну, не финал, а такой предфиналье, да, где, собственно, она-то живет все хорошо, а он-то живет в той же лачуге. Mm-hmm. Это тоже к вопросу о ради чего все это было. Может, она стремилась, чтобы они вместе жили, да, в этом тереме, и так наносила добро своему мужу. Вот, а тут нет.
Я сейчас понял, что старик-то тоже сильно косячил.
Ну, ясный пень, конечно.
Почему ясный пень? Я-то думал, что он вообще хороший дядька. А сейчас вот понял с высоты наших этих всех психологически-христианских программ, что, в общем, он очень сильно ошибался. В частности, в том, что дурно говорил о своей жене, незнакомой женщине. Зачем? Зачем? Надо восхищаться своей женой, а не говорить о ней дурно. Может быть, глядишь, иначе как-нибудь кончился. Он же тоже осуждал. Кстати, про осуждение, отец Дмитрий. В том фрагменте, который читается сегодня, не просто назидание не судить, но еще и угроза своего рода. Угроза наказания за это преступление. Что касается не судить, мы вроде как проговорили.
А где там угрозу-то увидел? Мне кажется, это не про угрозу, это...
Каким судом судите,
таким будете судимы. Это не про угрозу, это просто объяснение принципа, как это работает, принцип бумеранга.
А вот в чем природа этого бумеранга и как это вообще понимать? Что значит «да не судимы будете»? Ну, то есть меня, если я не буду упрекать жену, она не будет упрекать меня? Не думаю, что это так работает. Если я здесь не буду осуждать меня... после смерти в Царстве Божьем не будут осуждать? Ну, тоже вряд ли, потому что... Ну, что значит вряд ли? Я же здесь осуждаю, значит, меня там тоже будут осуждать. То есть, получается, это какое-то... Вот пока мне непонятная, непонятная установка. Где это работает, как это работает, и как это будет реализовано или реализуется сейчас?
Ну, на самом деле, это такой очень прекрасный текст, потому что... Он дает большую надежду, во-первых, и хорошую мотивацию борьбы, да, с грехом осуждения, потому что каждый раз, когда начинаешь кого-нибудь осуждать, думаешь, так, ладно, или за что, прежде всего, за что-нибудь осуждать, потом думаешь, так, хорошо, таким же судом будете судимы, думаешь, ой. Потому что часто же люди осуждают, тоже так ловишь иногда на мысли, ну, или себя, или кого-то. Ты осуждаешь человека за то, что он делает, то, что делаешь ты сам все равно. То есть ты сам это делаешь, но тот человек, он должен быть образцом нравственности, и ты его за это осуждаешь. В то время сам это делаешь. Или делал когда-то, да. Поэтому, мне кажется, здесь... вот эта, опять же, парадигма, да, думать о человеке хорошо, она и не осуждение, она дает как раз нам надежду, что Господь будет к нам более милостивый. И то же самое, когда у нас одно дело, это наше, мы сейчас говорим о каком-то внутреннем состоянии, а дальше, а если у нас есть какие-то полномочия, если у нас есть какая-то власть нам данная, в семье, может быть, да, там, на работе, если, ну, там, в служении. И тут мы этот принцип осуждения, наказания можем принять, а можем не принять, да, можем как бы им руководствоваться, вот будем наказывать за то, за то, за то, за то. Но тогда вот этот принцип такого же суда Господь, наверное, и к нам применит. Ты делал, наказывал, наказывал, ну и тебе тоже будем наказывать таким же судом.
Слушайте, вопрос, не имеющий отношения к программе «Семейный час», но имеющий отношение лично к моей жизни. Мне тут приложении госуслуги пришла радостная весть, что меня, оказывается, в областной суд направляют присяжным, что, дескать, это моя почетная обязанность и миссия, я должен туда пойти, конечно же, если я не неизлечимо болен и не священник. Вот священнику можно не ходить в присяжные, это еще один повод позавидовать батюшкам. А мне вроде как надо. Является ли вообще попытка судить человека в суде, да, а ведь присяжный, он, собственно, определяет, виновен там или невиновен, на мой взгляд, грехом?
Ну, в силу того, что у нас функция суда и осуждения, она является неотъемлемой частью государства, да и вообще жизни, да, можем вспомнить Соломона, например, да, царя и так далее, то, конечно, я не думаю, что если на человека возлагается функция суда, ну, принятие решения, да, вот такого судебного, то это не грех. Ну, если он вынужден, должен, может быть, он судья, да, или он действительно становится присяжным. Здесь вопрос уже дальше начинается с совести, и вот, ну, на мой взгляд, надо максимально искренне и чисто вынести свое суждение. Вот, я понимаю, что это, да, очень может быть...
Психологически это очень непросто. Это дико сложно. Слушайте, какая-то получается система такой гибкой морали, да? То есть, с одной стороны, нельзя давать деньги в рост. С другой стороны, вот, пожалуйста, в каждом банке есть ипотечный отдел, и там работают прекрасные верующие христиане. И вроде как мы говорим им, ну, вообще давать деньги в рост – это грех. Но если уж у вас ипотечный отдел, то тогда да, тогда нормально. Потом говорим, судить – это грех. Но, хотя, конечно, если у вас суд присяжных, то, конечно, это нормально. Получается, грех, возведенный на пьедестал государственной или там экономической системы, грехом перестает быть?
Ну, точно так же, наверное, можно сравнить и с военными действиями, да, то есть убивать это плохо, да, но человек, защищающий страну, он, в общем-то, он совершает вынужденный грех. Это то, что, наверное, называется экономией, да, ну, собственно, так оно и называется, и это, в принципе, возвращаясь к первородному греху, это есть следствие падшести, ну, вообще нашей природы. Поэтому сама по себе падшесть подразумевает греховность. Наличие греховности подразумевает некую антигреховность, да. То есть, если человек совершает преступление, мы не можем на это просто смотреть, да, мы должны его как-то останавливать. И в данном случае у нас возникает силовая структура, которая должна его остановить, применить силу, возникает суд, который должен определить степень его вины и что с ним дальше делать. То есть вот он совершил преступление, да, ну, можно отпустить. Он пошел снова совершать. Плохо? Плохо. Да, мы его куда-то там помещаем на какое-то время, чтобы он перестался, да, одумался. Это просто, ну, как бы необходимость такая.
Поэтому... Вы чувствуете, куда я клоню, да?
Я еще не чувствую, но я хотел как раз, да, вот поблагодарить за... Мне тоже приходило такое письмо, я ответил, что извините, вот, и был очень этому несказанно рад.
Я это клоню к тому, что, коль уж мы все греховны, и греховна наша природа, и уж даже на уровне государственном мы понимаем, что есть вещи, которые неизбежны, хоть и противопоказаны.
Я бы называл это не греховностью, а, ну, земным, мирским, ну, тем, что вот есть, и оно, ну, неизбежно.
Я просто... это к тому, что, может быть, в семье это тоже, как бы, ну, нормально. Жена, я понимаю, что судить грех, да, там, суждать, укорять, но мы несовершенны. Даже вот присяжные есть, да, ипотечные отделы, поэтому получай-ка стопку упреков и наказание, да, то есть, понимаете, да? Угу. Может быть, это нормально, может быть, с этим можно как-то жить, ну, потому что, ну, жизнь такая.
Нет, я считаю, что то, что неправильно, не надо делать. Вот. Но если мы вынуждены это делать, надо хотя бы от этого мучиться.
Блестящая перспектива. Чего ты хотела сказать, Алечка?
Принцип бумеранга. Ну, если все время друг другу вываливать кучу вот этих самых претензий вместо навыка благодарности, ну что, в итоге разваливается семья. Потом, допустим, человек создает другую семью. там же все то же самое будет.
Абсолютно.
Вот то же самое. И вот этот самый принцип, потому что дело-то не в том, что тебе кто-то что-то не сделал, а дело в том, что ты не делаешь в своей собственной жизни, что я не делаю. Я где-то там не дотягиваю, но я этого не вижу, а вижу, потому что что-то смотришь на сучок в глазе брата твоего, когда у тебя в глазу торчит бревно. Вынь сначала бревно у себя, а дальше будет видно, что делать. Вот это, мне кажется, тоже для семейной жизни очень важный принцип. Вынь сначала свое бревно, а там, глядишь, окажется, что сучок в глазе брата, мужа, жены или кого бы то ни было, это вообще обман оптики был.
Сучок твоего собственного бревна. Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Как всегда, огромное удовольствие пообщаться с вами. Надеюсь, что и вам, друзья, слушателям радио «Вера», наш разговор доставил удовольствие и в какой-то степени был полезен. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа священником Дмитрием Березиным, где можно узнать о новых встречах, которые вы проводите на интернет, в интернет-журнале для настоящих пап «Батя».
Да, и второе место – это, конечно, само пространство «Фавор» на их сайте, в телеграм-канале favorplace.ru.
Спасибо вам большое. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Не судите, да не судим будете. Пока.
Ура.
Семейный час на радио «Вера».